Вот сейчас, например, у меня на столе стоит банка с крупными клопами-хищницами. Замечательные создания, очень красиво и интересно охотятся, фотогеничны весьма.
Эти ракоскорпионы – это что-то невероятное. Вообще взорвало мне голову ракоскорпионы, чума.
Оксицерия может проявлять ярко выраженные противовоспалительные свойства. Соответственно, если тебя комар укусил там, или у тебя там обморожение какое-то.
Привет! Вы слушаете Science Bar Hopping, подкаст, в котором мы расспрашиваем ученых про самые современные исследования и разработки, а также вместе разбираемся в том, что мы знаем, а чего не знаем про мир, который нас окружает.
Этот подкаст записывает фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснано, а также медиакомпания «Бумага». И в этом сезоне мы обсуждаем тревоги.
Меня зовут Давид Букучав, я ведущий шоу «Заходит ученый в бар».
А я Настя Лесова, организатор фестиваля Science Bar Hopping. В предыдущих выпусках мы говорили об экологических катастрофах, экономике после пандемии, лечении рака, в общем, о масштабных проблемах человечества, которые беспокоят многих. Но тревоги, связанные с миром вокруг нас, они не всегда настолько глобальные. Некоторые из них вполне бытовые.
Сегодня мы поговорим про насекомых. Наверняка многие из вас просто не могут сидеть спокойно, если увидят, например, таракана в комнате. Я точно из тех, у кого жуткие тревоги, связанные с насекомыми, и тема мне очень близка.
Обязательно обсудим это, многое другое. Так вышло, что у нас сегодня в гостях два ученых, которых в исследовательском плане связывает немного. Я бы даже сказала, очень мало. Мы поговорим об этом. Во-первых, с нами сегодня энтомолог Олег Валерский. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
Так, а во-вторых, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории роста клеток и тканей Института теоретической и экспериментальной биологии биофизики РАН Антон Попов. Привет, Антон.
Всем привет, привет.
Слушай, это рост клеток и тканей насекомых?
Нет, нет, мы пока не на том уровне.
Олег изучает насекомых, а Антон участвует в разработке ранозаживляющих систем, которые, в принципе, могут помочь и от укусов. Но на самом деле эффективны при самых разнообразных повреждениях кожи, от псориаза до ожогов.
Да, все верно.
Да, но так как мы сегодня говорим про тревоги, связанные с насекомыми, сначала мы поговорим, конечно, с Олегом, расспрашиваем его. Вот мы знаем, что у вас дома есть целый зоопарк с насекомыми. Как, откуда и зачем он вам нужен?
Совершенно верно. У меня дома обитают несколько десятков культур различных членистоногих, но это не только насекомые, это и паукообразные, и многоножки, и, в общем, весь тип широко представлен. И это нужно в основном для преподавания на самом деле, потому что гораздо эффективнее, естественно, не рассказывать что-то, используя при этом жесты, так сказать, и даже не показывать фотографии, а все-таки показывать что-то и живьем тоже. Поэтому как раз членистоногие и насекомые в том числе очень удобны для того, чтобы иллюстрировать какие-то общие явления или проблемы, подыскивать для них примеры.
Ну, в общем, как выглядят часто занятия Олега? Во всяком случае, те, что я видел в интернете. Сидят люди, Олег рассказывает про своих питомцев, про эти культуры, и они сидят в баночках, и ты передаешь их прямо в зал людям в руки, они держат гигантских пауков и других существ на очень близком расстоянии. И то есть, на самом деле, ты постоянно видишь, как люди реагируют на насекомых. У тебя есть своя теория, откуда в них этот страх? И, может быть, на самом деле он не распространенный. Многие такие: «О, все в порядке». Ничего страшного.
Ну, на самом деле, естественно, своей теории у меня здесь нет и быть не может, потому что это совсем другая профессия. А так, так сказать, приходится довольствоваться, скажем так, наблюдениями и какими-то простенькими прогнозами относительно того, стоит ли вообще, так сказать, данной аудитории что-то показывать с близкого расстояния. Потому что кто-то, возможно, может и не обрадоваться тому же пауку-птицееду. С другой стороны, серьезной боязни что насекомых, что паукообразных почти не приходится видеть на самом деле, да?
То есть, но там же у вас все по желанию происходит.
Среди моих тысяч знакомых, но далеко не всегда. Иногда, например, когда кто-то один просит показать, не знаю, какого-нибудь мадагаскарского таракана, кто-то другой пытается упасть в обморок, да? Такие наблюдения у меня, к сожалению, тоже были. И действительно, бывают ситуации, когда насекомых люди боятся всерьез. Но это очень-очень малая часть выборки людей.
Послушайте, ребят, приучите меня тоже, потому что у меня какое-то странное разделение. Я не боюсь почти всех насекомых, кроме, наверное, двух типов вообще маленьких животных. Жужжащие и летающие насекомые просто страшно очень становится сразу.
Ты реально боишься или просто бесит?
Мне очень страшно, когда рядом оса, пчела, шмель. Если что-то жужжит, вибрирует рядом. Просто жутко.
Здесь опять же следует отличать все-таки нездоровье здоровую боязнь каких-то насекомых, да, когда ты прекрасно понимаешь, что мадагаскарский таракан, даже если он очень захочет, он ничего тебе сделать не сможет. И боязнь каких-то насекомых, которые действительно опасны. Перепончатокрылые – это небезопасные создания. Особенно, если у тебя есть гиперчувствительность к яду, или если тебя жалили уже несколько раз.
Я очень боюсь, что у меня аллергия окажется.
И может быть аллергия, да. Понятное дело, что крупных пауков руками хватать, наверное, тоже не надо. Они кусаются, а некоторые из них могут быть довольно сильно ядовиты. Вот сейчас, например, у меня на столе стоит банка с крупными клопами-хищницами. Замечательные создания, очень красиво и интересно охотятся, фотогеничны весьма, страшненькие, которых можно бояться не просто так. Они кусают очень сильно, и как минимум это незаживающая несколько месяцев трофическая язва, шрам на всю жизнь. Очень больно, наверное.
Олег, у вас есть скалопендра?
Ну вот про скалопендру. Я это, честно говоря, Антон практически добивает мой следующий вопрос, потому что второй, я не знаю, вид существ, которые наводят ужас на меня, это когда у чего-то очень много ног. Я не знаю, откуда это ощущение внутри берется, но я просто чувствую, что мне немножечко страшно. Это тоже из-за того, что они, как правило, могут быть опасны?
Ну, смотрите, во-первых, давайте начнем с того, что многоножки — это не насекомые.
Я сказал существа, поэтому.
Я на всякий случай просто напоминаю нашей аудитории о том, что многоножки тоже где-то сбоку от насекомых. То ли рядом, а то ли и не рядом. Здесь дискуссии идут и будут идти до бесконечности, видимо. Вот, да, губоногие и многоножки, они хищники. Они, опять же, при помощи своих многочелюстей умеют наносить крайне болезненные укусы. Допустим, скалопендр, ну вот у нас в Ленинградской области не обитает, но зато есть костянки. Крупные костянки тоже могут прокусить кожу, больно укусить, да? Те скалопендры, которые на юге, они просто опасны. К тому же у них есть милая привычка на день, а это ночные животные, да, на день прятаться, например, в сложенное белье. Потом ты надеваешь какой-нибудь носок, да, тебя в этом носке сильно-сильно кусают. Но, например, скалопендру я всегда содержу только одну, просто для того, чтобы ее показывать. Объект абсолютно хрестоматийный, она с одной стороны нужна, но с другой стороны, если содержать их хотя бы несколько, обязательно кто-нибудь залезет, выпустит, убегают они очень стремительно.
Да, столько ног, конечно.
А если вот говорить про тревоги, то, не знаю, знаете ли вы, в глобальном плане как-то нам могут угрожать насекомые? Там, я не знаю, нас на всех налетит и съест саранча или что-то вот такое.
Да, что-то библейского масштаба такое, глобальная угроза от насекомых. Или вот я про другую штуку слышал, что угроза с другой стороны. Например, что с пчелами много проблем, потому что они плохо изучены и начинают вымирать, и это вообще грозит глобальными переменами для многих экосистем.
Ну, во-первых, пчелами действительно проблем масса, но это в основном не от того, что они плохо изучены, а от того, что абсолютно бесконтрольно во многих регионах, особенно в развивающихся, используются пестициды, да? Когда мы травим вредителей, мы, естественно, убиваем, как правило, всех насекомых. Понимаете, вот, допустим, полили мы от вредителей яблоню, не учтя при этом, что она скоро зацветет. Яд у нас системный, он пропитал все ткани этого растения, да, разлагается он не очень быстро. Яблоня зацвела, ее прилетели опылять пчелы. Ну, соответственно, эти пчелы либо погибают, либо, соответственно, тащат этот яд на себе в гнездо, и гнездо начинает жить сильно хуже. Ну, там не всегда дозировки такие, что весь улей погибнет, но у них, соответственно, нарушается физиология в самых различных аспектах.
А вот угроза наоборот, пестициды, которыми мы травим пчел, но пытаемся избавиться от вредных и опасных всяких насекомых и других существ. Условно, если их не использовать, то, может быть, такие прецеденты, как часто случались в недалекой истории, когда причиной какого-нибудь глобального неурожая мог стать неожиданно расплодившийся тип какого-нибудь насекомого?
Ну, во-первых, у нас все-таки нет такой бинарной картинки, что нужно либо залить все, чтобы погубить всю энтомофауну, либо не использовать вообще. Во-первых, инсектициды бывают разные. Во-вторых, они бывают контактного действия. Но в конце-то концов, наверное, в некоторых случаях гуманнее воспользоваться и разумнее воспользоваться контактами, инсектицидами простыми, которые быстро разлагаются или которые, как минимум, будут смыты в почву. Конечно, это нанесет какой-то ущерб почве, но в данном случае не убьет пчел. Возможно, просто имеет смысл грамотная регуляция потребления этих пестицидов, ну что, опять же, в общем-то и делается. Делается как раз то, что должно быть сделано, но довольно медленно.
Да, я не хотел оправдать или сравнить, честно говоря. Я подумал, что просто интересно, бывает ли такое, что, ну, в Ирландии Ирландии, например, этим летом, бах, вообще будет не урожай картошки.
Ну, в Ирландии опасность скорее не в насекомых, да, там и не урожай картошки был, собственно, не из-за них. А вот где-нибудь в Австралии или в Африке вполне себе массовое размножение каких-нибудь саранчевых и съеденные посевы тоже очень легко могут быть и по сей день.
Хорошо, так, на самом деле, еще помучить Олега хочу. Вы извините, это вводная часть, но так как я носитель тревоги, я позадаю вопросы.
Ну, попытайтесь.
Вот несколько примеров мы посмотрели, где насекомое может быть реально опасно, и мы не просто так боимся, если человек боится такого насекомого. Это закономерно и даже нормально может быть, потому что нормально бояться опасных штуковин. А как определить, вот как самому себе сказать, это рациональный страх, а это нерациональный? Вот если ты не очень разбираешься в насекомых. Есть ли какой-то набор внешних признаков, по которым это легко определить? Или еще какие-нибудь простые правила, которые скажут тебе, таракана не бойся, а эту штуковину лучше бойся?
Ну, на самом деле, если ты насекомое, даже сама по себе опасность не гарантирует твоего выживания, да? Если ты даже очень сильно ядовитый, птица там расклюет тебя, потом сдохнет. Тебе, боюсь, это уже ничего не даст, тебя уже съели, да? Поэтому, как правило, все-таки вместе с ядом, вместе с каким-то жалом, вместе с какими-то еще структурами, которыми насекомые или другие членистоногие умеют оборонять себя, все-таки идет, например, яркая апосематическая окраска, да? Предупреждающая окраска, предупреждающее поведение. И если вы совсем не разбираетесь, так сказать, в энтомологии, например, мух от пчел не отличаете, что, конечно же, часто мухи под пчел очень любят маскироваться, то просто-напросто все черно-красное, черно-желтое, яркое, полосатое, с металлически блестящей яркой окраской, выделяющее какую-то гемолимфу при прикосновении, вообще выделяющее какие-то жидкости при попытке до него дотронуться, да? Все это по дефолту считается опасным и избегается.
Принято.
Хотя, конечно, большая часть из всех этих, так сказать, ярких, красивых, страшноватых насекомых окажется безобидными подражателями, которые просто берут тебя на понт и на самом деле ничего плохого тебе сделать не могут.
Я готов к такой сделке, я готов быть так обманут.
Да, я думаю, что эта сделка имеет смысл.
Так, Антон, у тебя есть какие-то страхи? Или ты вот со своими детьми абсолютно бесстрашно хватаешь любого зверя? Смотрите, что у меня есть.
Ну, у меня страхи, наверное, ну, как бы, естественные такие страхи, там, к осиное гнездо там не разорять. Каких-то вот скалопендров, почему я спросил, потому что у меня действительно вызывает ужас. Вот это, как у тебя, Давид, большое количество конечностей. Я смотрел фильм там про исторические в эпоху динозавров, там скалопендры двухметровые были. Я не знаю, если, Олег, это правда или нет.
Про скалопендр конкретно нет.
Ну, в общем, там показывают, что очень огромный, поэтому у меня какой-то такой флешбэк.
Ну, смотри, одно из самых крупных, да, ископаемых членистоногих, но не самое, но одно из самых в топе, в топчике, что называется, артроплевра. Да? Вроде бы это действительно было что-то похожее на многоножку, но скорее на безобидную, растительноядную многоножку. Поэтому как бы оно вряд ли на кого-то там страшно охотилось, так сказать.
А какого это размера? Ну, самое большое, вы сказали.
Около 2 метров. Я сказал, одно из самых больших, нет. Были ракоскорпионы, были еще покрупнее, до 2,5.
Я слышал про них в лекции, а потом прогуглил эти ракоскорпионы. Это что-то невероятное. Вообще взорвало мне голову ракоскорпион и чума. Так, несколько вопросов про насекомые, за которые мне немножко стыдно, что я не знаю, но важно сориентироваться.
Класс, давай.
Правильно ли я понимаю, что насекомые живут очень мало? Типа около года, один условный сезон или часть сезона. Ну, в общем, как-то всегда очень мало. Или это глупость?
Так, ну смотри, здесь на самом деле есть опять несколько явлений. В целом, конечно, членистоногие живут не очень долго в среднем. Но, во-первых, всякие паукообразные, всякие многоножки могут жить годы или десятки лет. То есть, какая-нибудь самка паука птицееда до 25 лет протянуть вполне способна. Это много, да?
Да это вообще.
Что касается конкретно насекомых, народ очень любит путать. Имаго живет сколько-то, или насекомое живет сколько-то, да? Путают жизнь организма в целом и одну из фаз его жизни, да? Вот. А там еще есть личинка.
А имаго это что?
Взрослое насекомое.
Ага.
Которое не питается, которому надо размножиться и сдохнуть. Все, так сказать. На этом его жизнь закончена. А личинка копит на все это удовольствие питательные вещества, и она их купит месяцы. И это совершенно разные вещи, да, чувствуете? Вот, то же самое. Значит, есть много насекомых, которые могут жить годы, а иногда и десятки лет на личиночных стадиях. Особенно это насекомые, которые не обладают большим количеством пищи вокруг. Какая-нибудь личинка жука в сухой деревяшке, так сказать, медленно перерабатывает ее и копит запасы на имагинальную жизнь. Ну, не знаю, допустим, жука-златки, да? Сама эта взрослая златка проживет пару месяцев, месяцев от силы. Действительно очень недолго. А вот личинка может жить до тех пор, пока она не накопит. Может 10 лет, может 20. А рекорд тут что-то около 50, если я не ошибаюсь, в данном случае. Ну и редкие исключения, это когда взрослые насекомые имеют некоторые механизмы восстановления тканей и живут довольно долго. Да, такое бывает среди тараканов иногда. Насколько я понимаю, до 10 лет живут представители некоторых видов тараканов, очень отдельных. Некоторые, так сказать, жуки могут жить довольно-таки долго на имагинальной стадии. Здесь, опять же, рекорд, это, видимо, чернотелка острова Фрегат, та самая, до 26 лет. Зарегистрирована имагинальная жизнь. Но это, пожалуй, самая долгая имагинальная жизнь для насекомых вообще. Это, на самом деле, очень интересная штука. Нам, конечно, все равно, сколько там живет какой-то разнесчастный жук, но вопрос в том, как он ухитряется столько жить.
Вот, на самом деле, про это тоже у меня есть вопросик. Про то, насколько мы понимаем. Он, конечно, не про жуков, но мне кажется, он подходит к этой теме с другой стороны. Я слышал много хайпа вокруг тихоходки, всяких фантастических заявлений на грани с научной фантастикой. Это какой-то просто раскрутившийся мем научпоповый, или это и вправду какая-то точка открытия невероятная?
Значит, смотри, во-первых, тихоходка, да, это, конечно, тихоходки, это немножко не мой объект тоже, да. Это, конечно, действительно либо ближайшие родственники членистоногих, либо просто такие членистоногие, но все-таки уж совсем не насекомые, да, и даже не рядом. Значит, но в общем, можно сказать, как всегда, чем больше шума, тем меньше смысла в этом всем. Значит, да, у тихоходок есть криптобиоз. Да, они способны, так сказать, высыхать довольно сильно, и как и все, что способно высыхать, в этом состоянии довольно живучие. Но это они не одни на самом деле такие. Да, действительно, в состоянии криптобиоза, когда в их организме почти нет свободной воды, они действительно могут выносить довольно низкие температуры, они действительно довольно-таки инертные по отношению к жестким излучениям и много к чему еще. Но это не означает, что тихоходка бессмертна. Вот тихоходка, вот у тебя на столе чашка Петри, там вода, водоросли, которые едят эти тихоходки, и сами тихоходки. Они у тебя погибнут точно так же при возрастании температуры на 10 градусов. Погибнут все из гарантий. Вот это не тихоходки бессмертные, а да, в некоторых ситуациях они впадают в криптобиоз, и у них есть довольно устойчивая покоящаяся стадия. Но это звучит не так красиво, как бессмертные тихоходки.
Да, да, да. Вообще не впечатлило сейчас.
Правда? Вообще не так красиво. Вот. Понимаете? Это вот точно так же. Да, там самка богомола откусывает голову самцу, стимулируя его к спаррингу. Звучит клево, да? И богомолы жрут друг друга. Звучит уже далеко не так интересно, да? Но вот вторая ситуация, она правдивая. Первая очень когда как и с очень большой натяжкой. Нам же всем популяризаторам, да, хочется очень красивую картинку. Хочется неких громких заявлений. Их гораздо интереснее написать где-нибудь, да? Там статейка будет популярнее или ролик на YouTube. И зачастую вот эта вот красивая картинка, она подменяет собой реальное понимание того явления, о котором мы говорим. И вот я лично считаю, что с этим надо, конечно, как-то бороться, потому что таким образом мы действительно превращаем некую биологию вот в такой комикс. Красивый, яркий, но довольно бессмысленный.
А можно мне такой странный вопрос Олегу? Я не знаю, у меня сейчас так в голове.
Давай, давай.
Да можно,
сгенерировался. А вот, например, человек убивает комара там при вас, да? И, наверное, это, ну, комар, да, там, или таракана задавили, там, вредитель какой-то. У вас будет различная реакция, если убили там богомола и комара прихлопнули? Ну, то есть, вот, как бы, отношение к этим действиям.
Ну, разумеется, если какой-то человек зачем-то уничтожает редких или красивых насекомых, реакция будет другой. И понятное дело, что каких-то, так сказать, кусачих насекомых уничтожают все, кому они мешают, каких-то вредителей. Ну, не надо думать, что я, например, у себя дома тоже развожу тараканов на стенке, так сказать, да? Вредители у меня как раз живут очень недолго обычно.
Так, хорошо. А можно Антона помучить теперь? Так, Антон, а в лекарствах что используется от насекомых? Или сами насекомые, или, может быть, какие-то их производные?
Ну, а вот одним из интересных таких моментов в использовании насекомых, в частности, личинок, есть такая технология, которая сейчас в Германии в некоторых клиниках, в частности, я знаю, что в университетской клинике Регенсбурга используются личинки золотисто-зеленой мухи для лечения незаживающих ран и ожогов, в частности, там, от раны диабетической стопы. И вообще, как бы, история использования личинок, она имеет большое такое прошлое. То есть изначально еще там в летописях говорилось, что использовали личинки для возможности очистки раны от некротической массы.
Ну, на самом деле, да, ряд личинок мясных мух использовался и используется в медицине. Только тут нужно грамотно, опять же, подходить и знать точно, каких именно личинок использовать, поскольку некоторые...
Звучит вообще неинтуитивно положить личинок на рану.
На самом самом деле, конечно, в народной медицине насекомые использовались действительно там какие-то тысячи лет, да и не только в медицине, и яды из них получали, чтобы отравить кого-нибудь, например, конкурентов, да.
Ну, а потом и в медицине эти яды наверняка использовали.
Тот же яд Медичи, да, он такие делался из вытяжек насекомых. Но на самом деле, интереснее было бы, конечно, подумать и посмотреть, как сейчас можно было бы использовать насекомых и разные, например, пептиды тех же самых насекомых для того, чтобы что-то лечить.
Угу.
Антон, да. А нет ли каких-нибудь интересных данных про использование, например, слюнных желез, каких-нибудь двукрылых для получения тех же пептидов?
Ну вот да, на основном такие всякие получают в ответ на заражение, то есть иммунная система насекомых, потому что много миллионов лет назад начали встречаться с различными патогенами, и, соответственно, иммунная система может выделять пептиды, которые уникальны, могут быть использованы для лечения человека. И на самом деле, вот именно, как Олег сказал, да, много исследований в этом направлении, но сложность в том, что получается такой набор пептидов, которые сложно потом достаточно охарактеризовать. Ну, в общем, это такая таргетная терапия, в том числе для онкологии используется. То есть поиск новых каких-то интересных молекул, которые могут быть использованы для терапии. Я хотел вот, кстати, договорить по поводу этих личинок. Почему интересный факт, почему такой вопрос, он не на поверхности, почему, например, сама личинка не умрет от того, что она ест это некротическое мясо? А потому что эти сами личинки выделяют такой антибиотик, сероцицин. То есть они фактически себя как бы обезопасили от того, что они могут съесть нечто, потому что рана инфицирована, да, и, соответственно, они обезопасили себя от действия вот этих самих патогенов, которые есть в ране. И, соответственно, исторически, как я говорил, что сначала там вы использовали личинок, да, личинкотерапия, а потом открыли антибиотики, и, соответственно, быстро отпала необходимость личинок, типа, зачем там выращивать кого-то там, сажать. И дальше потом появилась антибиотикорезистентность, соответственно, выработалась, да, и, соответственно, антибиотики стали не очень эффективны в лечении таких ран. И, соответственно, здесь снова, вот в 90-е, фактически снова появилось такое направление, в Германии его широко используют, именно используют личинок для антибиотикорезистентной микрофлоры. И таким образом можно вот чистить эти раны, не кушать живую ткань, только некротическую. И, соответственно, выделяя еще одно вещество, называется аллантоин. Это вещество, которое эта сама личинка выделяет, оно обладает противовоспалительным, обезболивающим действием. И такой комплексный эффект получается. На самом деле, вот эти личиночки...
Два в одном, я вижу уже рекламу этих личинок.
Там еще технологии определенные, как их использовать. И они работают 48 часов на ране. И, соответственно, за 48 часов они могут вырасти в 10 раз. То есть у тебя фактически такую щепотку соли кинули там голодных личиночек, и они через 48 часов фактически заканчивают свою работу, потому что они наелись. Их надо убирать.
Антон, а вот ты сам разрабатываешь лекарство для лечения ран. Как оно работает вообще?
Ну, наш препарат, который мы разрабатываем уже года 2-3, а основу, которая лежит в этом препарате, то есть биологически активное вещество, это оксицерия. Мы уже более 10 лет разрабатываем. Это фактически неорганический антиоксидант, вот грубо говоря. Это наночастица оксидоцерия редкоземельного металла, которая обладает уникальной биологической активностью, что было обнаружено лет так 15 назад американскими учеными. И активно сейчас это направление развивается, и показано, что эти наночастицы обладают в организме ярко выраженными противовоспалительными свойствами и, как я сказал, антиоксидантами. Они очень чувствительны к парциальному давлению кислорода. И вообще...
Что такое парциальное давление?
Это локальная концентрация кислорода.
Насколько много кислорода в газовой смеси?
Вот, да. Ну, то есть в организме есть определенная концентрация кислорода, и на самом деле кислород для организма не очень, грубо говоря, это повреждающий фактор. В организме заложены механизмы борьбы с большой концентрацией кислорода. Есть ферменты, у нас есть ферментная система, которая защищает от злых форм кислорода, которые образуются у нас в процессе жизнедеятельности. И эволюционно они есть. Вот, например, самый яркий пример — это вот когда человек порезался, и мама ему перекись водорода, пероксид капает, и начинается такое шипение на ранке, да? Вот именно шипение — это вызвано работой фермента каталазы, которая вываливается из эритроцитов и взаимодействует с пероксидом, разлагая его на воду и кислород. И, соответственно, ты видишь это шипение. Вот этот фермент, он у нас в организме есть. И таких много разных вокруг еще, у нас в организме. Так вот, вот эти наночастицы оксидоцерия, про которые я ему говорю, они могут имитировать активность. То есть они могут работать, как вот эти наши ферменты, там, сотни тысяч лет, которые там у нас есть, и они во многих организмах есть. И на самом деле большинство, очень большое количество болезней связано с нарушением вот этого как говорят, редокс-статуса, то есть окислительно-восстановительного баланса. И, соответственно, когда у тебя количество повреждающих факторов увеличивается, и твои ферменты не справляются, им надо помогать. Вот я все веду к ранозаживляющим нашему препарату.
Подожди, пока мы вот не дошли до этого, вот про этот кислотный статус. Вот
кислородный статус.
Кислородный, кислотно-щелочной баланс из рекламы жевательной резинки. Это про эту сферу, про то, что...
Про кислородный статус, потому что у нас нарушение вот этого статуса, все в рекламе слышали свободные радикалы, надо что-то там помазать, надо там съесть витаминку. На самом деле это действительно так и есть. Многие заболевания, вот перечислять можно начинать там, глаукома, ожирение, сердечно-сосудистые. Вот это все связано, первый стартовый этап развития этого заболевания связан с нарушением концентрации активных форм кислорода, которые образовались в результате как чего-то, нечто, да, там. И вот наш препарат, удивительное, что как бы в нем, то, что вот все, что я проговорил, там, аскорбиновая кислота, там, и так далее, это все как бы природные антиоксиданты, да, органические. А у нас неорганические. Фактически это такой песок, проще говоря, который может в организме работать как молекула. И вот уникальность ее в том, что, например, простой классический антиоксидант, вот возьмем аскорбиновая кислота, да, которую там все знают, где в шиповнике, в апельсине, в перце там, и так далее. Она, как бы, ее молекула взаимодействовала с вот этой злой активной формой кислорода и как бы закончилась. Надо еще перец съесть, проще говоря. Да? А фишка нашей частички, что она может многократно участвовать вот в таких реакциях. То есть тебе не надо постоянно вводить в систему твой антиоксидант, а просто достаточно очень маленькую концентрацию дать этих наночастиц, и они будут многократно работать. То есть мы провели широкий спектр таких исследований, потом поняли, что это не просто нетоксичное вещество, но и супер биологически активное. И мы взяли, сделали различные препаративные формы и фактически сейчас создали такой препарат, который эффективно борется с различными повреждениями.
Так, мы очень быстро. Я, честно говоря, постоянно хочу задать кучу уточняющих вопросов. Ты так уверенно идешь вперед.
Давай, я буду останавливаться.
Здесь я ворвусь. Так, а в чем прикол со стволовыми клетками?
Вот сейчас это классный вопрос. Спасибо, Давид. В общем, стволовые клетки, что у нас? Мы растим стволовые клетки в чашках Петри, да? Стволовые клетки вообще не понимают, как они оказались в чашке Петри, что мы здесь делаем, как-то. Типа мы должны расти внутри в организме, поэтому для них фактически это стресс, то есть появление в неблагоприятной среде, то есть ученые долго разрабатывали среды, в которых они растут, жидкости, да, там со всеми питательными веществами. Мы поддерживаем в инкубаторе температуру, как в организме, стараемся поддерживать газовый состав, что очень-очень важно. Но на самом деле это условия максимально приближенные к условиям в организме, но это не те условия, в том числе по порциальному давлению кислорода. И, соответственно, стволовые клетки, попадая в такие условия, говорит, блин, у нас тут этот окислительный статус просто сумасшедший у нас. И это влияет к тому, что они не делятся так активно, как в организме. То есть в чашке Петри мы делимся, ну так, лайтово, потому что нам не очень хорошо как бы. В организме мы бы себя круче чувствовали. И вот фишка в том, что мы взяли, добавили эти наночастицы к этим клеткам, зная, что они обладают вот этим антиоксидантным статусом, и поняли, блин, если мы сможем как бы снизить это количество плохого кислорода у них, они начнут быстрее делиться. И фактически мы так и сделали. Мы приблизили условия культивирования клеток в чашке Петри к нативным в организме. То есть они начали чувствовать, что типа, ну, нам получше стало, как бы, и мы готовы делиться. И, соответственно, в чем фишка этой как бы технологии? В том, что мы можем за короткий период получить больший объем стволовых клеток, нежели их культивировать без таких частиц. А как известно, вот сейчас эра таких клеточных технологий, действительно, в ближайшие, там, я думаю, 15-20 лет большое количество появится фактов использования стволовых клеток для лечения заболеваний.
И очень важно сейчас их выращивать в больших количествах.
Да, потому что терапевтический эффект, как происходит? У тебя берут, например, 1 000 000 клеток, да, твоих забирают, и их надо выращивать там 2-3 месяца. И, соответственно, ты больной, тебе надо быстро уколоть эти клетки, но 1 000 000 клеток тебе не поможет. Надо 20 миллионов. Чтобы нарастить 20 миллионов, надо 2-3 месяца, да? Вот. И, соответственно, используя такую добавку, мы можем сократить период культивирования клеток, и пациент получит быстрее, соответственно, свою терапию с помощью его же клеток.
Правильно я понял, что лекарство, которое вы разработали, одинаково эффективно, условно одинаково эффективно, в смысле будет помогать и полезно и при ранах, и при ожогах, и при укусах насекомых, во всех этих ситуациях.
Да, ну, как нельзя сказать, надо все проверять в первую очередь, да, различные модели использовать, но по механизму действия можно сказать, что в принципе да, потому что повреждение кожного покрова различными факторами приводит к приблизительно близким реакциям организма. этот цикл, он, в принципе, нестандартный, но очень близкий. И, соответственно, как я говорил, что оксицерия может проявлять ярко выраженные противовоспалительные свойства. Соответственно, если тебя комар укусил там, или у тебя там обморожение какое-то, там обветривание, он снизит воспаление. На самом деле, вот именно с этим эффектом мы связываем, по крайней мере, результаты, полученные при лечении модели псориаза у нас. То есть там это такое аутоиммунное заболевание, которое связано с неправильной работой иммунных клеток. Иммунные клетки фактически начинают как бы разрушать свой организм, то есть они приходят неправильно в место, это вызывает воспаление локально, кератиноциты, клетки дерм начинают делиться, и это все приводит, нарушение такое. И фактически мы, используя наши частицы, можем снизить вот это воспаление, то есть они успокаиваются и не вызывают дальнейшие эффекты.
Слушайте, Олег, Антон, а какие вещества активные помогают лучше всего при укусах насекомых, ядовитых?
Какие вещества лучше всего, так сказать?
Вот. Например, какие вещества, Олег, твои любимые, топ-3 твоих любимых вещества?
Выключаем эфир.
Ну, без шуток, может быть, у вас лежит какая-то около зоопарка аптечка на случай, если что, вдруг. Вот существует такое.
Что ты берешь с собой на занятия, да?
На занятия с собой я не беру ничего. На занятия с собой беру нормальное оборудование, чтобы никто никого не укусил ни в коем случае, да? Поскольку аптечка, в принципе, фактически в любом месте, где это занятие проводится, быть должна, да? Поскольку занятия обычно проводятся в общественных учреждениях. Но, естественно, какие-то антигистаминные препараты в любой аптечке быть должны. И, собственно говоря, любое противоаллергическое средство в данном случае сойдет и за антигистаминное, да? Еще раз говорю, так сказать, конечно же, от первого укуса паука или сквалопендры не может возникнуть аллергии, но гистаминные механизмы задействованы в любом случае в реакции нашего организма, поэтому, так сказать...
Еще интересно, кстати, по поводу, вот если мы говорим о насекомых и биомедицине, технологиях, как там биологи, биотехнологи могут помочь, да, с вредителями. Вот сейчас очень такой яркий пример — это с малярийными комарами в Африке. Когда ученые, я не путаю, из Лондонского университета, они, в общем, сделали таких трансгенных комаров, которые передавали ген, ингибирующий эндонуклеазу, короче, фермент, предотвращающий возможность заражения малярийным плазмодием. Они смогли до 12-го поколения передать этот ген, и, соответственно, сейчас, типа, я не знаю, на каком этапе технологии, смогли ли они в популяцию внести этих комаров, которые как бы заместят вот этих малярийных. И это, на самом деле, определенный успех.
Вот отсюда вообще я понимаю, что трудно ответить на этот вопрос, и он суперсубъективный, и все такое. Он таким и должен быть. Но хочется твою позицию, Олег, понять. Как ты думаешь, вот как ты сформулируешь, чем современная энтомология помогла миру, что мы самое важное получили, узнали, ну и продолжаем получать и узнавать из науки, из этой?
Слушай, все очень просто. Собственно, у нас есть хорошее количество еды, и мы до сих пор не голодаем. Я хочу сказать, что довольно серьезное влияние сельхозэнтомологии в этом определенно есть.
Ты же не про то, что скоро мы будем есть жуков, да?
Нет, я не про это. Не факт, что мы, что называется, вообще будем.
Ну да, да.
Нет, имеется в виду просто-напросто, что вредители могут уничтожать, так сказать, посевы, могут уничтожать сельхозкультуры, могут уничтожать довольно серьезно. Собственно говоря, как бороться с ними, в том числе выясняет сельскохозяйственная энтомология.
Слушай, от меня маленькая добивочка. Я с детства слышу во всех энциклопедиях, научно-популярных передачах про то, какая крутая паутина. Что если бы паутина была толщиной с карандаш, она бы остановила летящий поезд, что-то такое. Что паутина какая-то очень крутая субстанция.
Да, достаточно крутая, но ее трудно синтезировать.
Вот я про это был вопрос. Мы как-то используем эти знания, мы смогли что-нибудь сделать похожее на паутину?
Пока нет. Мы, собственно говоря, делаем образцы изделий из паутины непосредственно. Но вот искусственный синтез паутины, насколько я понимаю, до сих пор не произведен.
Ну да, там определено, типа, какие белки используются, но на самом деле сама структура, да.
Но это композит. Вы так просто, что называть, зная последовательность белка, все равно пока не можете синтезировать всю эту сложную штуку.
Да, согласен.
К Антону тоже такой очень абстрактный, субъективный вопрос. Но вот давай представим, что мы можем изобрести суперзаживляющую мазь. Что она прям как в фантастических фильмах, вот прям будущее, кто-то из баллончика на любую ранку, и ранка зажила. У меня вот несколько вопросов в этом направлении. Во-первых, ну, как ты сам считаешь, да, нет? Может ли быть средство, которое от каких-то поверхностных ран будет одно исцелять людей, или не в этом направлении надо идти, и, скорее всего, все по-другому работает? И если гипотетически мы в этом направлении двигаемся хотя бы в каком-то смысле, то какие основные барьеры, то есть что нас останавливает перед тем, как мы совершим прорыв вот в таком заживлении?
Ну, во-первых, я думаю, сам баллончик-то может быть создан, да, и он для кого-то он будет эффективен, а для кого-то нет, просто потому что сам статус человека, его возраст, его хронические заболевания и так далее, это все будет влиять на скорость заживления. То есть, например, там, это индивидуально, потому что насколько сам организм имеет, так, ну, здоровый или нездоровый, да, или у него повреждение, там, хроническое воспаление какое-то, это будет зависеть от скорости регенерации. Еще одна проблема скорости заживления — это осеменение раны, то есть таким повреждающим и фактором является заражение ее всякими бактериями, паразитами. И когда человек получает большой процент ожога кожи, он как бы погибает не только от воспаления, от болевого шока, но и от того, что он супер подвержен заражению, да, бактериями. Но, как я говорю, вот мы ищем различные новые материалы, которые могут действовать по-новому, и материалы, которые обладают нестандартным каким-то необычным действием биологическим. И это, я думаю, один из путей поиска.
Обнадеживает.
Обнадеживает очень. А с точки зрения вот влияния нанотехнологий, там, и их значения в этом процессе?
Да, нанотехнологии, на самом деле, как большой хайп был, да, сейчас он уже приутих, там, в 2000-е годы.
Смотря где, Антон, я не знаю, мы часто с Настей общаемся с учеными и в баре, и здесь.
Ну да, наноматериалы действительно проявляют абсолютно иные свойства физически, нежели их, там, объемные материалы, да, и это заставляет думать вообще, как бы, возможно, расширять сознание, что можно придумать нечто другое, иное, да, и действительно, вот, оксид церия, наночастицы, это прям яркий пример. То есть в микроскопической форме, которым полируют стекла, да, грубо говоря, он вообще не работает так. Мы это проверяли тоже. Вообще нет таких эффектов. А если же начинать с помощью химического синтеза уменьшать этот размер и делать их наночастицами, то тогда происходят вот эти эффекты.
Это был офигенно интересный разговор, и мы постепенно его скругляем. У меня напоследок, если сказать, на дорожку, на ход ноги, ребята. Хочу услышать от вас вот в вашей работе повседневно, если вот на нее посмотреть с точки зрения процессов, рутин и всего остального. Что у вас самое любимое? Что такое в вашей работе, про что вы думаете? Блин, вот это да, вот это я люблю. Ну, как-нибудь так.
Ради этого стоит.
Да.
Для меня работа в науке — это возможность того, каждый день ты приходишь на работу, и ты понимаешь, что сегодня будет день не такой, как вчера. То есть это не рутина на самом деле. Есть какие-то процессы, которые ты, да, должен делать там стандартно, с определенной частотой, но на самом деле каждый день он другой. То есть там какой-то эксперимент, даже неудачный эксперимент, тебе начинает говорить, что, блин, надо по-другому думать, надо подойти с другой стороны, надо вообще все отбросить или там долго работаешь, бывало и такое. Ты работаешь, думаешь, что это правильный путь, а потом понимаешь, что, блин, все было коту под хвост, но на самом деле отрицательный результат — это тоже результат. Это дает тебе возможность двигаться в правильном направлении, повернуть в правильное и исключить вот этот неправильный путь.
Так, а у тебя, Олег?
Ну, на самом деле, я же все-таки работаю в основном не с насекомыми, а с людьми, и на ниве популяризации науки. Так что, так сказать, для меня скорее ключевыми моментами являются поездки, экспедиции, какие-то вот такие именно уникальные мероприятия, на которые, соответственно, я езжу с учениками моего кружка.
В общем, ребята, это было очень воодушевляюще, на самом деле, особенно последняя часть. Так что спасибо, что подключились к нам сегодня поговорить об этом. Мне кажется, вышло супер.
Всем спасибо, да, всем пока.
Спасибо, ребят, пока.
Да, спасибо, счастливо.
Вы слушали Science Bar Hopping, подкаст медиакомпании «Бумага» и фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Руслан». Спасибо, что были с нами. Обязательно ставьте нам оценки, пишите комментарии, рассказывайте о подкасте друзьям.
А еще мы будем рады, если вы пройдете небольшой опрос про то, как вы слушаете подкасты. Мы составили его, чтобы сделать наше шоу еще лучше и учитывать ваши интересы и предпочтения при создании новых выпусков. Вы можете найти опрос по ссылке в описании этого выпуска. Пока!